В мае Андрей уже не с таким вожделением ждал писем Лидочки. Сам умещал очередное послание на одной страничке и получал от Лиды открытки. Он не догадывался, что забывает Лидочку. А Лидочка не подозревала, что ее влюбленность в Андрея постепенно уходит, хотя нового достойного поклонника у нее не было, если не считать брата Оксаны, приезжавшего на Пасху в форме гардемарина. О Маргарите Андрей узнавал из писем Лидочки лишь урывками. Причина тому была объяснима. Маргарита считала Лидочку милой простушкой, которой не положено знать о действительно серьезных делах. Лидочка лишь догадывалась о жизни подруги, но не всегда правильно. Когда она написала Андрею, что Маргарита провела весной 2 недели в Петербурге, Лидочка предположила, что причина тому – ее роман с Беккером, вернувшимся в Институт инженеров путей сообщения. Андрей же подозревал, что ее поездка могла быть вызвана другими причинами. Для Лидочки было удивительным, почему Маргариту неожиданно исключили в апреле из гимназии перед самыми экзаменами на аттестат зрелости, что могло случиться, но обошлось. Отец Маргариты добился, чтобы его дочь простили. Андрей подумал, как хорошо, что Маргарита не попала в бомбистки. Он явственно представлял себе, как Маргарита, сверкая глазами из-под густых соболиных бровей, поджидает на углу Дерибасовской коляску губернатора или ненавидимого революционерами полицмейстера. Прочие новости Андрей узнавал из приходивших по средам, а значит, написанным за воскресенье, деловым и подробным письмам тети Мани. Беккеры, Нина и ее отец бедствовали. Тете Мане удалось добиться постоянного им вспомоществования через свое ведомство. Нина, к сожалению, должна была проводить все время дома, так как состояние ее отца было таково, что его нельзя было оставлять без присмотра. Тетя Маня нашла ей надомную работу – шить наволочки и обстегивать простыни для Евгеньевской больницы. От Коли Беккеры вестей почти не получали и были убеждены, что их любимица Надежда успешно учится в своем институте. Ахмета не раз видели в подозрительной компании. По мнению тети Мани, компания была связана с какими-то политическими делами. Тетя Маня писала, что симферопольские татары создали националистическую партию, в которой заправляет некто Сейдамет. Это тетя удивила. Она полагала, что татарам хорошо жить и без партии, потому что они занимаются извозом и торгуют фруктами. Сергей Серафимович приезжал в Симферополь в марте и нанес визит тете Мане. Тетя Маня сообщила, что он постарел, еще более сох, хрипит, покашливает, но с трубкой не расстается. Интересовался успехами Андрюши, и тетя Маня показала ему некоторые из писем племянника, особо те, в которых рассказывалось об увлечении Андрюши археологией. Письма произвели на отчима благоприятное впечатление. Глаша, по словам отчима, здорова. На Пасху Андрей послал открытки с видами университета на Маховой, отдельно Сергею Серафимовичу, отдельно Глаше. В мае он получил от отчима посылку. В ней лежала роскошно изданная с многочисленными гравюрами и линотипами книга Брестада «Древний Египет» на английском языке, которым Андрей к тому времени уже прилично овладел. Кроме того, там же были 4 томика Геродота в красивых кожаных с тиснением переплетах начала века с буквами «С» и «Б» на корешках. В посылке было приложено короткое письмо от Сергея Серафимовича, в котором тот поздравлял пасынка с успехами в занятиях и просил обязательно побывать в Ялте летом до августа. Обязательно до августа, так как августовские события могут воспрепятствовать общению. Андрей написал в ответ, что приедет в июле, сразу из экспедиции, тем более, что о том же был уговор с Лидочкой. Экзамены кончились лишь в середине июня, и через 4 дня экспедиция Авдеева погрузилась в вагон 1-го класса вологодского поезда и направилась к цели своего путешествия – городищу неподалеку от Кирилла Белозерского монастыря. От Вологды путешествовали далее на телегах, дорога заняла 5 неспешных дней, потому что в пути останавливались в деревнях, профессор подолгу и со вкусом беседовал с местными жителями об известных им курганах либо городищах. В одной из деревень к экспедиции присоединились 2 бородатых палеографа, которые разыскивали в тех деревнях первопечатные и рукописные книги. Археологи купались в холодных голубых озерах и тихих речках, вечером у костра читали стихи, спорили о варягах и княжеских междоусобицах. И мало кто задумывался о тех современных политических происшествиях, которые волновали мир. И если даже и возникал разговор о тяжелом положении землепашцев, мздоимстве, а то и о немецком засилии при дворе или роли Распутина, разговор этот быстро угасал, так как профессор Авдеев умело переводил его на проблемы распространения славянских племен либо княжеские междоусобицы давних лет, доказывая, что в потоке времени нынешние политические события ничтожны и не идут ни в какое сравнение с важностью годов становления Российской империи и молодости нашего народа. Так что весь месяц Андрей прожил в некоем заповедном лесу, густая листва которого не пропускала буйных ветров, бушевавших на окрестных равнинах. К радости археологов, первый же курган к югу от Белозерска вскоре дал удивительные и многозначительные находки. В нем обнаружилось погребение X века, в котором сохранилось вооружение знатного воина, включая меч и шлем, подобного которому в России еще не было известно. Самим фактом своего существования курган доказывал отвергаемый Спицыным факт распространения славян в тех местах, где следов этого племени быть не должно, а следовало искать могильники Весси,